Жизненная наука по Момусу. Имен за последние дни переменил столько, что первоначальное, с каким появился на свет, стало забываться. Сам себя давно уже называл Момусом. Момус — это древнегреческий насмешник и злопыхатель, сын Никты, богини ночи. В гадании египетская Пифия так обозначается пиковый валет. Карта нехорошая, сулящая встречу с глумливым дурачком или злую шутку фортуны. Карты Момус любил и даже глубоко чтил. Однако в гадание не верил и вкладывал в избранное имя совсем другой смысл. Всякий смертный, как известно, играет в карты с судьбой. Расклад от человека не зависит, тут уж как повезет. Кому достанутся одни козыри, кому сплошь двойки да тройки. Момусу природа сдала карты средненькие, можно сказать, дрянь картишки, десятки да валеты. Но хороший игрок и с такими посражается. Опять же и по человеческой иерархии на валета высвечивала. Оценивал Момус себя трезво. Не туз, конечно, и не король, но и не фоска. Так, валетик. Однако не какой-нибудь скучный трифовый или добропорядочный бубновый, или, упаси боже, слюнтявый червовый, а особенный пиковый. Пика — мазь непростая. Во всех играх самая младшая. Только в бридж-висте кроет и трефу, и черву, и бубну. Вывод сам решай, в какую игру тебе с жизнью играть, и твоя масть будет главной. В раннем детстве Момусу не давала покоя поговорка про двух зайцев. Ну почему, недоумевал он, нельзя поймать сразу обоих? Что ж, от одного отказываться, что ли? Маленький Момус, тогда еще и не Момус, а Митенька Савин, с этим был решительно не согласен. И вышел кругом прав. Дурацкая оказалась поговорка для тупых и ленивых. Случалось Момусу за раз даже и не двух, а много больше ушастых серых пушистых вылавливать. Для того у него была разработана собственная психологическая теория. Много наук придумывали люди. От большинства из них нормальному человеку и пользы-то никакой. А вот ведь трактаты пишут, магистерские и докторские диссертации защищают, членами академии становятся. Момус с измальства чувствовал кожей, костями, селезенкой, что самая главная наука не арифметика или какая-нибудь латынь, а умение нравиться. Вот он ключ, которым можно любую дверку открыть. Странно только, что этой наиглавнейшей науке не учили ни гувернеры, ни гимназические учителя. Постигать ее законы приходилось самому. Но это, если поразмыслить, было даже на руку. Талант к важнейшей науке у мальчика обнаружился рано. А что другим преимущество этой дисциплины невдомек, так и слава богу. Обычные люди почему-то относились к ключевому делу без внимания и толка, считали так. «Нравлюсь? Хорошо. Не нравлюсь? Что поделаешь? Насильно мил не будешь». «Будешь», — думал подрастающий Митенька, — «еще как будешь. Если ты человеку понравился, сумел к нему ключик подобрать. Все, он твой, этот человек. Делай с ним, что хочешь». Выходило, что понравиться можно всякому. И нужно для этого совсем немногое — понять, что за человек, чем живет, как мир видит, чего боится. А как понял, играй на нем, словно на дудке, любую мелодию. Хоть серенаду, хоть польку-бабочку. 9 из 10 людей сами тебе все расскажут. Только согласись выслушать. Ведь никто никого толком не слушает, вот что поразительно. В лучшем случае, если воспитанные, дождутся паузы в разговоре и снова о своем. А сколько важного и интересного можно узнать, если умеешь слушать? Правильно слушать — это своего рода искусство. Надо вообразить, будто ты пустая склянка, прозрачный сосуд, сообщающийся с собеседником при помощи невидимой трубки. Пусть содержимое из партнера по капельке перетечет в тебя, чтобы ты наполнился жидкостью того же цвета, состава и градуса. Чтоб на время ты перестал быть собой и стал им. И тогда человек станет тебе понятен во всей своей сути. И ты заранее будешь знать, что он скажет и что сделает. Науку свою Момус постигал постепенно и в ранние годы применял по мелочи, для небольшой выгоды, а более для проверки и эксперимента. Не выучив урока, получить хорошую отметку в гимназии. Потом уже в кадетском заслужить уважение и любовь товарищей. Занять денег, влюбить в себя барышню. Позднее, когда вышел в полк, выгоды от подросшей и окрепшей науки стали заметнее. Скажем, чистишь денежного человека в картишке, а он смирно сидит, не обижается на славного малого корнета Митю Савина. Да и на руки приятному партнеру больше нужного не пялится. Плохо ли? Но и это была только гимнастика, разработка мышц. По-настоящему наука и талант пригодились 6 лет назад, когда судьба дала будущему Момусу первый настоящий шанс. Тогда он еще не знал, что шанс надо не ловить, а создавать. Все ждал, пока удача сама в руки приплывет. И боялся только одного — не упустить бы. Не упустил. Жизненная ситуация у Корнета в ту пору обрисовывалась тухлая. Полк стоял в губернском городе Смоленске 2-й год, и все возможности приложения талантов были исчерпаны. Кого мог, обыграл, все, что можно было занять, давно занял. Полковничиха хоть и любила Митеньку всей душой, но денег давала скупо, да еще сильно изводила ревностью. А тут с ремонтными суммами неосторожность произошла. Послан был Корнет Савин на конскую ярмарку в Торжок, да увлекся, растратил больше допустимого. В общем, плане доскладывалось либо под суд идти, либо в бега пускаться, либо жениться на угреватой дочке купца Почечуева. Первый вариант, конечно, исключался, и способный юноша всерьез колебался между 2-м и 3-м. И вдруг фортуна дала тузовый прикуп, при помощи которого обреченную партию вполне можно было вытянуть. Умерла двоюродная тетка, вятская помещица, завещала любимому племяннику имение. Когда-то еще юнкером Митенька провел у нее скучнейший месяц и от нечего делать слегка попрактиковался в жизненной науке. Потом про старуху и думать забыл, а вот тетка тихого милого мальчугана не забыла. В обход всех прочих племянников и племянница дарила в завещании именно его. Не бог весть, какая латифундия досталась Мите, всего 10 тысяч, да и то в тьму тараканской губернии, куда приличному человеку и на неделю появиться зазорно. Как поступил бы обычный заурядный корнетик, подвали ему такая удача? Продал бы теткино наследство, покрыл бы казенную недостачу, отдал бы часть долгов и зажил бы себе по-старому. Дурачина. А как же иначе, спросите вы? Извольте, вот вам задачка. У вас имение, которому красная цена 25, ну 30 тысяч, а долгов на все 50. И главное, до смерти надоело копейничать. Хочется пожить достойно, с хорошим выездом, в лучших гостиницах, чтоб жизнь была как вечная масленица и чтоб не толстая полковница содержала, а самому завести этакую бутоньерку, туберозу с нежными глазками, стройной талией и звонким смехом. «Хватит плыть щепкой по реке жизни», — решил Митенька. «Пора брать судьбу за лебединую шею». Тут-то психологическая наука и пригодилась в полной мере. Прожил он в захолустной губернии не неделю и не две, а целых 3 месяца. Ездил с визитами по соседям, каждому сумел понравиться на свой лад. С отставным майором, барсуком и грубияном пил ром и на медведя ходил. Вот страху-то натерпелся. С коллежской советницей, хозяйственной вдовой, варил варенье из райских яблочек и записывал в книжечку советы по опоросу. С уездным предводителем из недоучившихся пажей обсуждал новости большого света. С мировым судьей ездил за речку, в цыганский табор. Преуспел изрядно, оказался одновременно простым малым столичной штучкой, серьезным юношей, разудалой душой, новым человеком, ревнителем старины и еще верным кандидатом в женихи в 2 незнакомых между собой семействах. А когда счел, что почва унавожена достаточно, провернул все дельце в 2 дня. Даже сейчас, спустя годы, когда уж, казалось бы, есть что вспомнить и чем погордиться, Момус с удовольствием восстанавливал в памяти свою первую настоящую операцию. Особенный эпизод с Эврипидом Калистратовичем Канделаки, который слыл среди местных помещиков с купердяем и сутягой, каких свет не видывал. Можно было бы, конечно, обойтись и без Канделаки, но по юности лет и азартности натуры Митенька любил разгрызать крепкие орешки.